Когда, наконец, все было готово, они втроем уселись за стол. Тароватый гном сбегал вниз и вернулся с подносом. Копченая кура, хлебы, огурцы и пиво. Что еще нужно? Облизнувшись, провозгласил он. За едой новоявленные слуги почтительно поинтересовались у милорда Мэтра о его, милорда, ближайших планах. Равно как и о том, когда им всепреданнейшим будет выдан аванс. «Так мне ж не из чего», — развел руками Фес. Орк свирепо покосился на Сугутора. «Вот скряга! Где подъемные милорда?» Гном хлопнул себя по лбу, обозвав всякими словами, и выудил из-за пазухи тощенький кожаный кошель. «Угу, серебро», — сказал Фес, высыпая на стол небольшую пригоршню монет. «Ну что ж, давайте делить». «По монете в день и ладно», – торопливо сказал гном. Цена явно была завышенной, но Фес и не подумал торговаться. «По рукам», – не задумываясь, сказал он. «Я рад, если это серебро пойдет вам на пользу. На здравие!» И он поднял кружку с пенящимся пивом. Орк и гном с энтузиазмом присоединились к нему. «Милорд», – спросил Сугутор, уплетая за обе щеки курицу. «А когда вы намерены нанести визит почтенному магистрату сего города? Да повылезут у них из глоток те деньги, что они дерут с бедных обывателей в виде неправедных налогов. У вас ведь должно быть к ним рекомендательное письмо». Для простого слуги гном проявлял немалую осведомленность. «Думаю, это стоит сделать, чем скорее, тем лучше», – подхватил Прат. «На месте милорда Мэтра я сделал бы это прямо после нашей трапезы». Тут, наверное, Фесу следовало бы стукнуть кулаком по столу и напомнить, кто здесь кому платит и кто кого должен слушать. Однако он вовремя вспомнил о Бевенстайне и Бахвуте. Если этой парочке и в самом деле поручено следить за ним, а по возможности и направлять его действия, не давая сунуть нос куда не следует, то в этом надо убедиться. Сделаем вид, что мы ничего не поняли и приняли все это за чистую монету. «Ну что ж, разумный совет, друзья», — сказал Фес, допивая пиво. «Я так и сделаю. Снесите как кто-нибудь вниз под нос и тронемся». «Пойду распоряжусь насчет двуколки», — тут же поднялся Прат. Гному ничего не оставалось делать, как метнуть на орка не слишком дружелюбный взгляд и вынести поднос грязной посудой и объедками. Ратуша славного Арвеста больше напоминала небольшую крепость с высокими зубчатыми стенами и стрелковыми башенками по углам. Ратушу когда-то явно окружал ров, по обе стороны ворот сохранились прорези от цепей подъемного моста. «Тут когда-то ведь очень немирно было», — пояснил Сугутор. То с мореходами воевали, то с жителями Железного Хребта. Те же огры, ну или, скажем, тролли. Разумение на медный грош, а пограбить-то любят. Но теперь-то давно не нападают. С лесными кантонами шутки плохи. А Арвест уже давно только такую стражу и содержит. Но все равно случаются набеги, случаются. А хуже всего, если половинчики объявятся. Тут даже алебардисты не помогут. «Это почему?» – заинтересовался Фес. «Неужто эти невелички сюда от самого вечного леса хаживают?» «Да спросите-ка лучше, мэтр, куда они не хаживают?» – проворчал Прат. «Я слыхал, они даже на утонувшем крабе бывали. А как ходят? Так ведь они маленькие, неприметные. Вдобавок замечательно скрываться умеют. Ты глазом не моргнешь, а их вокруг тебя уже целая орда. С той же пихтурой из кантонов. Подберутся ночью, часовых бесшумно стрелами снимут, а потом спящих перережут, сколько сумеют. И поминай, как звали». Двуколка остановилась перед широкими воротами ратуши. Гном и орк почтительно двинулись следом за Фесом, перепоручив экипаж заботам крутившегося там мальчишки, что с разинутым ртом глазел на черный посох новоприбывшего мага. «Куда?» – гаркнул стоявший в воротах алебардист в парадных цветах Арвеста, синим, черным и голубом. На груди виднелся герб вольного города – орел, летящий над морем. Фес молча протянул украшенную печатями грамоту и для верности внушительно стукнул посохом по плитам. Воин внимательно оглядел печати, заметил посох и судорожно сглотнул. «Мэтр, прошу, прямо по лестнице на второй этаж». «Благодарю», — холодно ответил Фес. Стражник подскочил, как ужаленный. Кто знает, что значили эти слова в устах кошмарного некромансера, могущего поднимать мертвых из могил. Внутри ратуша вполне соответствовала образу преуспевающего купеческо-ремесленного города. Шпалеры на стенах и ковры на ступеньках. Негаснущие и не дающие копоти факелы на стенах. Позолоченные украшения, резьба, фрески, потолочные плафоны и прочее. Магистрат, оказывается, в полном составе ждал с самого утра визита прибывшего в город нового волшебника. Когда Фес, Прат и Сугутор вошли в длинный зал, навстречу им из-за вытянувшегося словно змея стола под зеленым сукном разом встало полдюжины дородных мужчин в дорогих камзолах с золотыми цепями и усыпанными драгоценными камнями бляхами на груди, избранные вольным арвистом магистры. Громко прокашлялся высоченный, необъятный в талии бородач с внушительного вида красным носом. Облачен бородач был в тонкий бархат, отделанный знаменитыми саладорскими кружевами, что стоили дороже золота. Магистерская бляха у него на груди была величиной чуть ли не в тарелку. «Рад приветствовать вас, достопочтенный мэтр, в нашем городе. Рад, что вы смогли так быстро откликнуться на наш зов. Позвольте представиться. Ольсен, бургомистр Ольсен, временный, так сказать, голова сего прекрасного города. Прошу вас, присаживайтесь, мэтр». Прат и Сугутор, как и положено сопровождающим, которых берут с собой не для реальных услуг, а для чести, остались у дверей, застыли, как изваяние. Фес опустился на услужливо пододвинутый стул. «Я слушаю вас, милорды», — сказал он, обведя взглядом лица магистров. «Надо сказать, в отличие от трактирщика, мальчишек или даже алебардиста, сидевшие в этом зале не боялись. Впрочем, это было понятно. Они сами посылали письмо прошения в академию». «Мэтр», — поднялся еще один мужчина в темно-синем, сидевший по правую руку от Ольсена. «За последний год мертвецы просто обезумели. Да простится мне это бессмыслица. Как учит нас мать наша, святая церковь». Он быстро осенил себя знаком спасителя, и его примеру последовали все остальные, кроме, разумеется, Феса. «Кладбище одно за одним становится...» «На нашем языке это называется беспокойными», — негромко произнес Фес. «Да-да, вы совершенно правы, мэтр. Именно беспокойными. Только за последние 2 месяца число умертвий по вине этих ходячих трупов превысило 100. 2 деревни полностью обезлюдили. Возникли перебои с подвозом в город хлеба. Земледельцы боятся покидать дома. Приходится завозить зерно морским путем, что отягощает». «Короче, Фрам», — поморщился бургомистр Ольсен, «полагаю, милорду-магу это не слишком интересно». «Мне нужна лишь карта и список неупокоенных кладбищ», — сказал Фес. «Так я надеюсь справиться с бедой быстрее, нежели чем мне придется бродить по окрестностям вашего прекрасного города, тратя время на вполне невинные погосты». «Разумеется, мэтр, мы и подумали об этом». Ольсен расплылся в улыбке. «Прошу вас, мэтр, все готово». Перед Фесом немедленно развернулся тугой свиток новенькой карты. Видно было, что ее только что закончили. «Мы отметили места появления неупокоенных крестиками», — торопился дать разъяснение Фрам. «Извольте видеть, мэтр, здесь, здесь, здесь и здесь. И это только за последнюю неделю». На карте беспокойные кладбища 5 крестов. Выстраивались аккуратной дугой, отрезая арвест от остальной части семиградских земель. Фес ничем не выказал своего удивления, хотя удивляться тут, конечно же, было чему. На город словно кто-то заклятие наложил. Такая ровная дуга, это не могло быть просто случайностью. «Благодарю вас, милорды», — Фес слегка наклонил голову. «Нам остается только договориться о цене моей работы, и я немедленно за нее примусь». Наступило неловкое молчание. «Понимаю», — Фес позволил себе слегка усмехнуться. «Какой же купец заключит сделку без доброго на полдня торга?» Бургомистр Ольсен скривился, как от сильной зубной боли. «Мэтр, здесь собрались лучшие из некоциантов Арвеста. А мы потому и стали лучшими, что знаем, когда торговаться следует, а когда нет. И мы отлично понимаем, что сейчас не время рядиться. Назовите вашу цену, милорд, и мы ее заплатим, если, конечно, она не составит сотни и сотни тысяч цехинов. Столько звонкой монеты нет во всем Арвесте. Разумеется, мэтр, мы заплатим, но об этом не должен знать никто в городе, а в особенности святые отцы». «А это еще почему?» – удивился Фес. «Согласно договору и диктам, мне, прежде чем браться за дело, все равно придется спрашивать разрешение у церкви. Она не должна знать, что вы трудитесь за деньги», – нехотя признался Ольсен. Фес мог только недоуменно развести руками. «Дело в том, мэтр, что его преосвященство, епископ Арвеский, был очень против вашего приезда. Говорил, что это обречет весь град на ужасное посмертие. Но, милорды, — запротестовал Фес, — нам с трудом удалось добиться его согласия, — горячо зашептал Ольсен. И то лишь с тем условием, что приехавший некромант должен будет трудиться бесплатно, жить подаянием и каждый день просить у Спасителя прощения. Фес безмолвно поднял брови. За его спиной гном судорожно закашлялся, видно, пытался подавить негодующий вскрик. А все деньги, отпущенные магистратом на оплату услуг некроманта, его преосвященство потребовал пожертвовать на нужды Святой Церкви. И сказал еще при этом, если вы считаете, что отвратная некромантия может быть угодно Спасителю, пусть некромант делом докажет это. В противном случае его преосвященство пригрозил инквизицией всем нам. Да и вам тоже, милорд мэтр. Фес возмущенно стукнул посохом. Согласно договору, я не подлежу суду Святой Инквизиции. Мои деяния подсудны только Белому Совету и ректорату Академии. «Тише, тише, милорд, умоляю вас», – зашептал Ольсен, судорожно вытирая обильный пот дорогим кружевным платком. «Вы совершенно правы, совершенно. Когда мы покупаем товар, мы за него платим. Мы не пираты и не разбойники, но церковь». «Но мне надо где-то жить», – пока еще сдерживаясь, произнес Фес. И желательно не в той халупе, которую удалось снять моим верным слугам. Я рассчитывал на ваше золото, милорды. Или вы и впрямь надеетесь, что я стану жить подаянием?» Наступило неловкое молчание. «Если я правильно понял недосказанное, — медленно заговорил Фес, — то даже если вы мне и заплатите, тратить эти деньги я не смогу, потому что ищейки епископа наверняка станут следить за каждым моим шагом. И если я, скажем, найму нормальное жилье, вас немедленно притянут к ответу. Я прав?» «Абсолютно и совершенно», — сокрушенно вздохнул Ольсен. «Но, милорд, неясыть, давайте же искать выход». «Я не буду просить никакого подаяния», — с холодной яростью бросил Фес. «И ничьего прощения и спрашивать тоже не буду. Если магистрат прекрасного Арвеста не нуждается в моих услугах, я немедленно вернусь в Академию, возглавлю там кафедру некромантии, в конце концов». Магистры горестно возопили. Среди прочих голосов выделялся могучий бас Ольсена. «Милорд, милорд, пожалуйста, не горячитесь. Подумайте о тех невинных, что ждут вашей защиты. Подумайте об их детях, утаскиваемых и разрываемых на части безжалостными. Свойства неупокоенных мне прекрасно известны. Благодарю вас», — отрезал Фес. «Но мне совершенно неизвестно, как я должен существовать без всяких тому средств. На что вы, собственно говоря, рассчитывали, милорды? Что я соглашусь с бреднями его преосвященства?» Кое-кто из магистров торопливо осенил себя знаком Спасителя. «Нет, мэтр», — вновь заговорил Ольсен, — «мы надеялись, что вы согласитесь принять 5000 цехинов, но после того, как выполните свою миссию в окрестностях Арвиста. Затем вы немедленно покинете город. Согласитесь на 5000 полновесных золотых монет. Сумма и впрямь была велика для Севера. Атлика просила за свою любовь 3 цехина, но в Арвесте за эти деньги можно было снять целый бордель. Хлеб, уголь и железо в портовом городе были дешевы, что означало невысокие цены и на остальное. 5000 – это 2 или даже 3 года безбедной жизни. 10000, – резко сказал Фес, – 10000 за разбитую надежду. Я хотел поселиться здесь, чтобы Аравис никогда не знал ночных страхов, и его жители ходили на погосты, чтобы именно поклониться родительским могилам. «Мы согласны», – печально произнес Ольсен. «Когда вы, мэтр, закончите, дайте нам знать. Мы снарядим лучший корабль. Тогда пишите расписку», – неприятным голосом приказал Неясыть. «И поставьте-ка печать магистрата. Слово словом, но в делах должен быть порядок. Мне перед Академией тоже отчитываться придется». Видно было, что Ольсен скорее дал бы отрубить себе руку, чем согласился написать такую грамоту. Стоит ей попасть в лапы отцам-экзекуторам, да, но, как видно, родной город он все же любил несколько больше, чем себя. Фис аккуратно спрятал расписку и карту в футляр для свитков, молча поднялся. Говорить здесь было больше не о чем.